Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии, Марина Борисова и я, Алексей Пичугин. И вот эта вот небольшая пауза прервала рассуждение отца Андрея. Да. Давайте напомним, о чем мы говорим.
Да, я сейчас попытаюсь, вот вернусь к тому, с чего начинал, может быть, попытаюсь кратко представить какую-то, в общем-то, реконструкцию вот, развития того, что вы как бы называете догматикой, по возможности абстрагируясь от тех, в общем-то, противоречивых моментов, которые возникают, если мы будем изучать это исключительно в историческом контексте, с политикой, историей, как бы и так далее. Да? Вот. Мне кажется, что все-таки очень важно, что на каком-то этапе христианская как бы, церковь смогла сформулировать веру во Христа именно как Бога, ставшего человеком. Потому что для меня крайне важно, что за меня страдал Господь, что за меня не страдал тот, кого Бог послал вместо себя. И в этом смысле, скажем так, вот эти споры как бы четвертого века, я на них смотрю как бы именно так. Для меня это очень важный этап вот в развитии как бы христианской мысли. То есть это не Бог, который остается в какой-то своей недосягаемой высоте и брезгливо смотрит на людей и вот только, скажем так, говорит, вот ты живи по моим правилам, тогда я тебя похвалю, а не будешь жить, я тебя накажу.
Вот он за тебя пострадает.
Да, а вот я сам пришел и за тебя пострадал. Да? Вот. Следующий момент, мне кажется, тоже как бы очень важный, вопрос, тогда если он Бог, и вот он человек, а как? Он человек, как я, или кто-то другой? Вот если угодно, допустим, там Второй Вселенский собор, да, один из основных вопросов. Что во Христе человеческого? Только лишь тело, в которое вселился Бог? А Второй Вселенский собор, он утверждал, что нет, что он имел человеческую душу. Что вроде как бы оппоненты, они пытались решить вопрос греху, как бы чистоты Христа через отрубание головы, то есть почему Христос безгрешен? Да потому что у него нет человеческого ума, там нечему измышлять греховные всякие там движения, да? Вот, сказали, нет, у него был человеческий ум, и поэтому, да, он был чист, свят, поэтому вот и для нас есть возможность такой же ум иметь. Он был человек не только плотью, но и тем, что мы можем назвать душой и всем ее, скажем так, интеллектуальным содержанием.
А это, кстати говоря, очень хорошо отвечает на вопрос, даже не на вопрос, а на замечания людей, которые часто любят называть грехом какие-то обычные человеческие проявления, шутки, улыбки, юмор, не знаю, там, что-то
которые
еще.
Были у Христа,
веселье,
кстати,
которые да. тоже были у Христа в том числе. Я помню, был то ли цикл лекций, то ли книга, по-моему, книга о юморе в Библии, очень хорошая, несколько лет назад вышедшая. Вот там как раз разбирались моменты в Писании, которые показывают, автор очень интересно к этому подошла, она очень так как-то тонко разобрала все эти места, серьезно разобрала, и это показало, что у Бога очень хорошее чувство юмора было. Но для этого надо, конечно, знать очень хорошо язык.
Самое интересное, что в древневавилонской литературе в качестве такого, скажем так, юмористического момента, изображающего некое жалкое как бы, существо, которое всего боится, оно произносит, скажет, это был червяк, он к богам взывает, что мне есть, что мне пить, во что мне одеться. Я к тому, что Христос, я так понимаю, сознательно употребил, вот, описывая этого человека, который всего боится, вот эту фразу, буквально скопировав ее из вот такого сатирического описания, которое мы видим еще как в древней культуре, к вопросу о юморе, да, который использовал Христос. Пятый век, он поставил новые вопросы. Христос — это великий святой, который был очень близок к Богу. Вот как будто, знаете, вот по спирали движется, вот это, скажем так, мысль человека. Вот пришлось объяснять, а вот как-то странно, субъект один, это вот Бог присутствующий и в совершенно полном полной человеческой природе и совершенно полной божественной, единая личность. Поэтому не человек Иисус, опять-таки, принимает страдания, а каким-то образом вот Сын Божий, Божественный Логос, Он терпит эти страдания в человеческом теле. Опять-таки, не человек послан вместо Бога на страдания, он сам пошел.
А человек 21 века все равно задает вопрос. Хорошо, мы говорим, что во Христе две природы абсолютно одинаково были, существовали, и божественное, и человеческое. А вот Христос младенец, вот Христос ребенок, а вот Христос, мы там не берем в расчет апокрифы, да, которые поздние, совсем поздние. А вот Христу 12 лет, 13, 14, он себя что, Богом ощущает? Или он возрастает, учится, учится говорить, учится думать, учится общаться со сверстниками, как и любой обычный ребенок. Ведь если он в полноте своей человек, то он в полноте своей, как дети того периода, первого века, да, точно так же из его окружения растет, играет.
В 12 лет он в храме учил.
Все понятно, но, знаете, об этом же мы можем судить тоже только по косвенным каким-то свидетельствам.
Вот, кстати, ваш вопрос очень здорово показал, что такое на самом деле догмат. Это, может быть, догмат — это некое указатель, некое направление мысли, некая вот интуиция, потому что почему мы не можем ответить на ваш вопрос?
Не можем.
Потому что догмат по определению не является ответом на вопрос. Угу. Вот это вот очень важный момент. Он пытается направить нас интуитивно в правильную сторону, может быть, даже имеет несколько отрицательное значение. Говорит, что вот за пределами этого вот нет, вот лик Христов, он, в общем, что-то не то с нашим восприятием Бога. Вот. Но поскольку вы вопрос задаете уже конкретно, вот эту детали, а вот в том-то и дело, что догмат не может дать на это. Мы просто понимаем, что в нем как-то уживалась человеческая уязвимость и ограниченность наряду с его божеством. Как детально мы не можем написать книгу «Психология Христа», хотя, не знаю, писались ли такие книги, может.
Ну, я думаю, что современная библеистика, она, если даже не писались, все равно рано или поздно их произведет. Это не значит, что это плохо. Мне кажется, что это какое-то такое очень логичное развитие библеистики, которое стремится быть всеобъемлющей по отношению к изучению и истории, и самого Христа. И ведь библеистика, ну, как мы с вами, как вы гораздо лучше нас с Мариной знаете, всю там полифонию современных авторов, библеистов, которые совершенно по-разному смотрят на фигуру Христа, и среди них есть люди неверующие, но, тем не менее, изучающие Христа.
Да, это для меня абсолютная загадка.
Ну, Барт Эрман, например, да? Что он,
а зачем неверующему человеку изучать Христа?
Ну, а как? Почему бы и нет?
Ну, вот смысл научного поиска в чем?
Для чего Барту Эрману изучать Христа?
Ну, Барт Эрман, в общем-то, это же это не некая статическая система мировоззрения, он же претерпел целую эволюцию. В общем-то, ну, да,
из иезуита, католика до...
Да, поэтому, в общем-то, может быть, что-то его держит рядом с этой личностью. Понимаете, вот притягательность личности Христа, вот она вот как бы такая, да. Вообще-то считается такой прием как бы не очень честный, вот как будто ты знаешь тайные намерения другого человека, да, как бы. Вот ничего не могу сказать про Барта Эрмана, просто кому-то интересно этим заниматься. И вот если продолжать нашу мысль. Ведь, понимаете, у человека есть какое-то естественное какое-то представление, что все-таки Бог брезгует земным, Бог брезгует бытом, Бог брезгует телом. Поэтому как-то вот Христос, да, но он человек, но как-то, ну не можешь же прямо как мы такой вот быть. Вот как-то это все низко, да, и недостойно Бога. Я сейчас про Четвертый Вселенский Собор. Да, вот хочется-то Бога больше-то, чем больше-то Бога там, тем лучше. Вот. Чем больше, меньше во Христе человеческих свойств и качеств, ну, это же, наверное, как-то более правильно, оказалось нет.
И мы из Евангелия не можем вырвать цитаты из контекста, которые нам говорят о человеческой природе. Мы
совершенно
уже
верно,
говорили как-то да. О молении о чаше, да, и это моление о чаше, оно же ведь максимально показывает человеческую природу.
Вот мы с вами сейчас вот представили концепцию, вот последние наши, скажем так, 7 минут беседы, да, это концепция 3-го, 4-го Вселенских соборов. Опять-таки, вне той исторической канвы, которая, в общем, была очень сложная, непростая, и кого-то даже как бы и смущающе, тут тебе на одном соборе тебе и, пожалуйста, и Орос, и богочеловеческая природа Христа, и одновременно, а, в общем, кто первый там, Рим, Константинополь, там, то есть вот, понимаете, вот оно вот взлет, да, и тут же по нисходящей опять, в общем-то, интерес абсолютно вопросам, как бы, земным, вот оно так вот, вот в истории церкви, но это ничуть не умаляет вот того, скажем, духовного труда интеллектуального, который происходил. Еще одна была загвоздка. Вот мне нравится эта, как бы, тенденция церкви сделать акцент на полноте человечества во Христе. Потому что то, что отличает нас еще с вами, да, вот мы имеем волю, мы имеем свою, скажем так, внутреннюю энергию. Вот кто такой Христос? Это человеческая душа и тело, но которым как робот управляло божество, или оно в недрах самого себя имело энергию, как бы, жизни и действия, связанные с волей, да, и все, что, как бы, мы осуществляем. Это я сейчас про Шестой Вселенский Собор. Да, вот была его человеческая воля, была его человеческая энергия. Христос поднимал свою руку, простирал ее на исцеление там кого-нибудь. Не только потому, что его божество им двигало, а потому что он, как и мы, имел нервные импульсы. Вот все то, что, как бы, составляет нашу, как бы, человеческую активность. Вот, поэтому вот в логике, как бы, развития вот, богословской мысли от века к веку мне бесконечно нравится, как бы, за этим наблюдать. Это может быть не очень близко нам, допустим, сейчас, кому-то вернее, да, но, по крайней мере, это интересно, вот это, если угодно, догматика, но разве это не захватывающе, разве нам не нравится наблюдать, как человек задумывается над личностью того, в кого он верит?
Но вопрос, кто задумывается? Задумывается священник, задумывается ученый-богослов, задумывается книжный человек, который прочел 20 энциклопедий, или задумывается просто прихожанин какого-то конкретного храма, неважно.
А в чем разница?
А разница в том, что цель поиска может быть диаметрально противоположная. Вот у человека, просто пришедшего в храм, может не быть никакого вкуса к научному познанию. И ему вот эти вот все вещи, они могут быть интересны только в преломлении к собственной жизни.
И у священника может не быть вкуса к научному познанию, потому что, опять же, это свойство личности какой-то человека, да? Кто-то по складу характера способен заниматься наукой, кто-то не. Вот я, наверное, не способен заниматься наукой, наверное. Я все время пытаюсь себя в этом переубедить, пытаюсь как-то вернуться к истории, но пока это плохо получается, может, когда-нибудь получится. Но вот есть люди, которые, точно так же и священнослужители, которые для кого-то это цель богопознания или его работы и преподавания где-то, но кто-то просто наотрез не может.
Нет, просто мне кажется, что священник в силу профессиональных обязанностей, он никуда не может деться, ему задают вопросы, и он должен знать, как на них отвечать.
Вы знаете, давайте так скажем прямо, что не так много священников разбираются в вероучении своей собственной, как бы, церкви и проявляют интерес к богословию.
Я хочу вспомнить одного очень хорошего священника. Я в свое время часто привозил этот пример, потом мне сказали, чтобы я больше этого не делал, потому что уж слишком часто. Но прошло несколько лет, мне кажется, можно снова этот пример привести. Московский священник, я, честно говоря, даже не помню, как его зовут, просто где-то мне попалось вот его размышление на эту тему в интернете, мне не понравились, что, дескать, к священнику в разное время его служения ему приходится сталкиваться с тремя группами, условными группами людей. Первая категория — это люди, которые задают очень простые вопросы, и не надо даже заканчивать никакую семинарию. Достаточно, может, каких-нибудь отрывочных знаний из воскресной школы, чтобы на эти вопросы ответить. Другая категория людей – это люди, которые приходят, какое-то время уже пребывают в церкви, они что-то сами изучили, поняли, и у них тоже возникают вопросы. Но чтобы ответить на эти вопросы, надо потрудиться, вспомнить, чему тебя учили, вспомнить, что ты сам знаешь, что ты читаешь, как-то, возможно, поразмышлять самому, но тебе найдется ответ на их вопрос. А есть категория людей, которые, как он называет, космонавты. У них вопросы
которые гораздо выше твоей компетенции. И эти люди чаще всего, не найдя ответов на эти вопросы, они могут вполне оставаться в церковной ограде, но больше уже за советами они не приходят. Они приходят как участники таинств, они приходят там на исповедь к священнику. А, но этим их контакт со священником и ограничивается. А дальше они уже как-нибудь сами.
Ну, есть, к тому же, такое некое предубеждение, вот, что вот богословие, история церкви, это что-то вот для людей там как бы научного склада. Ну, давайте так вопрос поставим. Вот есть личность Бога-человека Христа, в которого ты веришь и которого ты любишь. Тебе хочется о нем что-то знать. Мне кажется, вот любой человек, неважно от его, скажем так, запросов интеллектуальных, да, если он настоящий верующий человек, он захочет знать о Христе. Опять-таки, тропос церковной как бы, проповеди, тропос догматики достаточно гибкий. А уж тем более тропос Священного Писания, он позволяет говорить универсальным языком, понятным как бы для всех. Может, мы сейчас немножко ушли как бы в другую сторону, да, но это так. А как? Я вот буквально недавно я... Мне цитата попалась из этой известной хрестоматийной цитаты святителя Филарета Дроздова. Он говорит, как назывались первые христиане, то есть когда еще они христианами не назывались, ученики. Кто такие ученики, которые учатся? Говорит, если ты ничего не хочешь знать о своей вере, то кто ты, кто, как он, ну, это как-то у него фраза так построена достаточно жестко, я не знаю, кто ты такой, что с тобой будет. Поэтому это абсолютно нормально. Нет, надо отказаться от этого, знаете, вот стереотипа. Вот есть некая учащая церковь, это богомудрые как бы священники и епископы. И есть вот миряне, которые только спрашивают. У нас, если мы возьмем вот как бы форматы, скажем так, медиапространства православного, то часто сводится к тому, батюшка объясняет всем, как надо жить. А все глупые ничего не понимают, а батюшка сейчас всем все объяснит. И вот этот стереотип, эта матрица стереотипная, она транслируется, к сожалению, да, и, в общем-то, останавливает людей от действительно изучения богословия, которое очень и очень интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии и настоятель храма Ризы Блаженния в Леонове в Москве.
То есть, исходя из того, что вы говорите, что догматы – это некое направление мысли, и если у нас есть стремление что-то узнать о нашей вере, мы, ну, руководствуясь этими направлениями, можем двигаться сами?
Да. Через познание Священного Писания, через чтение, вот я сейчас так назову, тех людей, у которых был живой духовный опыт. Можно сказать, как учили святые отцы. Ну, звучит, в общем, это как некий определенный штамп, да?
Для меня это звучит, люди... звучит сразу как захлопывающаяся дверь.
Да, да. То есть люди, имевшие очень глубокий опыт богопознания, к ним как минимум стоит... прислушаться, да, вот, поэтому, да, вот такой путь, он открывается, да, мы, тут, конечно, нужно понимать, что, конечно, богословие, это очень широкое явление, то есть, есть в церковном богословии вещи, которые нельзя назвать иначе, как некое именно духовное озарение, изложенный человеческим языком духовный опыт. Есть, конечно, и спекулятивная часть, да, то есть именно такая интеллектуальная спекулятивная часть. Вот к ней чаще всего и возникают вопросы. Вот. И вот, кстати, интересно, я, может быть, такой, не знаю, как это как воспримите, это как бы не некая, в общем-то, язвительность, да, но мне будет очень интересно, когда, например, человек, когда разговариваешь с человеком, который... в общем-то, способен мыслить только в рамках учебника догматического богословия, и он мне говорит, скажем так, говорит про как бы, православие, какое, скажем так, оно должно быть. Вот. А самое смешное, что вообще как такой учебник догматического богословия с его, скажем так, разработанной как бы, системой и так далее, это же ну, произведение определенного периода, как бы церковь, причем даже не православная, а как бы, католическая, да, вот, скажем так.
А наши учебники догматического богословия, семинарские?
Ну, конечно, то есть это как бы, в общем-то, отчасти как бы стиль, да, и систематика, это, в общем-то, средневековая латинская схоластика. Это не значит, что там все неправильно. Да нет, конечно. Я просто говорю, иначе, конечно, для того, чтобы что-то изучить, да, нужно ориентироваться на какую-то программу. У тебя должна быть какая-то система мысли. Это очень хорошо. Но считать, что церковное и православное богословие равняется оглавлению в учебнике догматики, это очень большое заблуждение.
А когда закончился и почему, самое главное, закончился период творчества в церкви?
Ну, а вот я не считаю, что закончился.
Я бы тоже не хотел считать, что он закончился. Но вот все нас подводит к тому, что он сколько-то столетий назад закончился. Вот открываешь там историю какого-то праздника, да, и видишь, что богослужебные изменения, связанные с этим праздником, были последние зафиксированы в 13-м столетии. А вот такой-то праздник у нас введен в 12 веке. А вот такие-то изменяемые части богослужения к такому-то времени относится. А женатый епископат у нас исчезает окончательно в 12 веке. И все вот это вот на уровне 12, 13, 14 века, да, 300 лет это долго, но тем не менее в рамках 2000 лет христианства это все-таки относительно небольшой период, но уже достаточно давний, да, и все. А потом-то что было?
Ну, это не догматика, это скорее литургическая практика.
Но... Ну, это практика, это, ну, это уже в совокупности.
Я думаю, вы не лучше же... меня знаете, извините, не хуже меня знаете, сколько, а какое огромное количество существует на данный момент аж за 20 век новых литургических традиций.
Да, безусловно. Но это все новые литургические традиции, это же чаще всего они объясняются тем, что мы хотим вернуться к изначальному. Это поиски каких-то ранних форм.
Ну, я так сказал, наверное, именно тогда, когда, в общем-то, огонь христианской веры в ту или иную эпоху, ну, так скажу, горит не слишком ярко, появляется потребность, она естественна, это, в общем-то, психологически объяснимо, потребность воспроизводить и повторять уже бывшее. Соответственно, периоды духовного подъема в церкви, вот, порождают новые, как бы, литургические формы, вот, в том числе и новые, вот, некие бесконечные вариации вот, богословских тропосов, в том числе. Да? Вот, мне кажется, эпигонство, оно всегда связано с упадком, а творчество всегда связано с возрождением. Ну, правда, и вот если, в общем-то, ты в себе внутренних сил духовных не ощущаешь, то что, ну, хотя бы, вот буду хотя бы просто держаться вот уже за то, что есть. Может быть, что-то изменится. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, неопатристический синтез 20 века. Разве это не новое направление в богословии?
Новое направление в богословии. Но оно же не прошло, скажем так, вот общецерковную рецепцию на уровне простых приходов.
Ну, к сожалению, да. Я не знаю, насколько, в общем-то, и в древности церковной, насколько церковное богословие, оно усваивалось, в общем-то, основной, как бы, массой церковного народа. Меня это очень сильно печалит.
Ну, подождите, о чем говорил Иоанн Богослов? О чем говорили Златоуст, Василий Великий, где обсуждались те догматы, которые в результате вылились в некий цареградский символ веры на площадях, на базаре. У людей это было просто вот очень важное что-то, что необходимо было обсуждать независимо от формы и места. Мы сейчас с вами уходим в какие-то дебри, которые все дальше и дальше утекают в какую-то такую отдельную область. Вот там отдельные специальные люди, которые читают специальные книжки, у которых специальный поиск. Но ведь... Не было бы, мне кажется, никаких вселенских соборов, если бы это живо не касалось не только тех епископов, которые туда приезжали, но и колоссального количества просто обыкновенных христиан, которые жить без этого не могли, готовы были просто там палками друг друга дубасить, выясняя, кто прав, кто не прав, именно в рамках того, что сейчас воспринимается как некий вот свод, там, я не знаю, учебника, оглавление учебника.
Но из этой ситуации есть, на самом деле, выход. Вот есть та вот как бы среда универсальная. Универсальнее просто некуда, где человек может вот перейти вот эту границу безразличия интеллектуального, в церковном смысле этого слова, да, и вот прийти именно к чему-то осмысленному. Это Священное Писание. Это изучение Священного Писания. Вот это вот, мне кажется, вот... Та, как бы, ступень, да, вот, необходимая. Даже какая ступень? Господи, это Священное Писание — это не ступень, да, это вообще-то...
Основа, на которой ступени держатся.
Совершенно верно. Поэтому через, насколько популярным в общецерковном сознании будет изучение Священного Писания, Вот только тогда действительно может пробудиться и как бы живой интерес к богословию.
А как вы оцениваете перспективы?
Тут я акцент сделаю на, как бы, на нас, как бы, священников. Все-таки вот в священнической среде изучение Писания не является мейнстримом. Может, на меня обидится кто-то, если это услышит кто-то. А как бы, что мы хотим? То есть мы хотим кого-то заразить интересом к Священному Писанию, если нам самим, скажем так, это неинтересно. А духовный мир человека, он чем-то все равно заполняется. Поэтому если там не будет Евангелия, не будет богословия, там будет, цветочки, водичка.
Каша из святой земли.
Церковные котики.
Церковные котики, актуальные.
Да. Церковные котики — это хорошо, я вот, правда, с аллергией на кошек, но, тем не менее, церковные котики, мне кажется, это плохая замена, но то, что они есть и присутствуют, это, наверное, неплохо.
Не, ну, котики еще ничего, как бы, есть вещи гораздо более, в общем-то, вредные.
Милитаризация христианства,
например. Милитаризация, потом подозрительность, недоверие общее, вера в теории заговоров. Всяких злых сил, ну и так далее, и тому подобное.
Ну, то, что злобные силы нас гнетут, это мы как-то все знаем. Я просто хотела сказать, что очень мало что меняется, похоже, в истории церкви, потому что тот же Тихон Задонский начал с того, что предписал всем в своей епархии священникам обязательно каждый день читать Евангелие. Это, оказывается, тогда была очень актуальная тема.
Потому что было очень неактуально его читать. Нам же говорили, что вот, дескать, мы читаем, а вы его на аналое лежащем целуете.
Так
это
вот,
как раз те времена.
Так вот, мы сейчас говорим о том же самом, что священники далеко не все горят желанием изучать Священное Писание. А что тогда делать нам?
Ничего, просто брать это в свои руки. Ну, мало ли, что священники делают, как бы, или не делают. Каждый человек православный, он отвечает за то, что происходит в церкви. Вот надо просто вот... Мы, к сожалению, не доросли вот в своей, как бы, церковной действительности до этой мысли, что я ответственен, я не про себя сейчас говорю, за жизнь в своем приходе, в своей церкви.
Вот. В своей семье.
В своей семье, вот. К сожалению, иногда, в общем-то, наша активность, она не выходит за рамки просто там вот как православный христианин может себя активно проявить? Поспорить, повозмущаться или пожаловаться? Там, на других христиан или на священника, допустим, своего, да? Но мы же понимаем, что это, скажем так, путь, как бы, к разрушению. Вот созидательная активность, вот когда вот мы поймем, что церковь — это не у вас там в церкви, а у нас там в церкви, вот тогда, наверное, что-то изменится.
А со временем Тихона Задонского тут еще дополнительная сложность возникает, потому что в его время не было синодального перевода. А уже к XVIII веку даже приходские священники плохо себе представляли церковно-славянский язык, на котором читали. Ну, не сильно лучше, чем представляют многие из нас его сейчас.
Ну, я бы не согласилась, потому что учили, собственно, грамоте именно по апостолу и псалтире.
Да, но это зачастую было достаточно сильно оторвано от реалий и смысла.
Ну да, тут еще, правда, одна была, как бы, одна была сложность, то, что до появления определенного, как бы, устава духовных школ в XIX веке обучение велось самих же священнослужителей на латинском языке.
Да, кстати,
даже не на церковно-славянском, а на латинском. Поэтому даже образованное, в общем-то, духовенство, да, в этом смысле, оно не могло не испытывать определенные трудности.
Спасибо большое за этот разговор, мне кажется, очень ценный, он целостный получился. Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо большое, мы ваши ведущие, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
До свидания.
До свидания. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».